Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий – диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях настоятель архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга игумен Фома Василенко. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, отец Михаил.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Молитвами святых, отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, грешных.
Аминь. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – конфликты в межличностных отношениях. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, ну, наверное, когда говорят о межличностных отношениях, особенно о конфликтах, чаще всего подразумевают семью. Вот как вы считаете, правильно такое утверждение?
Ну, я думаю, это уже итог. Во-первых, конечно, первичность конфликта начинается в конфликте человека и Бога. Вот, и здесь первичность в неверии. Неверие человека Богу, в Бога, недоверие промыслу Бога. И дальше уже формируется вот эта самая личность. У нее устоявшиеся какие-то уже взгляды появляются, которые потом вступают в противоречие с другими личностями, у которых тоже свое. У всех нас разные интересы, а точнее, наверное, разные какие-то страсти, прижившиеся к нам. Вот, и каждый тянет на свою сторону одеяло, и в результате возникает вот это противоречие, раскол, как в басне Крылова. Лебедь, рак и щука. Нет четкого понимания цели, нет четкого распределения иерархического. И в результате каждый хочет именно то, что он считает правильным, не согласуя при этом, что есть какая-то такая шкала, по которой себя можно проверить, независимая. Но веры нет в Бога, и в результате все получается то, что получается, что мы видим.
Отец Фома, а можно ли поставить знак равенства между словом «конфликт» и словом «ссора»?
Ну, наверное, нет. Все-таки конфликт и ссора разные по степени. Конфликт может быть не такой яркий, не такой застаревшийся, как ссора, а ссора. Хотя, я думаю, это так не так важно, что... Важно то, что какое событие за этим стоит. Вот, и насколько это укрепилось, состояние вот этого раздора, разделения. А так, я думаю, тут, наверное, прилагательные нужно больше применять. Маленький конфликт, большая ссора. А вот эти два слова, конфликт, ссора, я думаю, ну, они равны. Я бы сказал так. Но это лично мое мнение, это уже больше к филологам, наверное, их области исследований.
Батюшка, ну а с чего он начинается, конфликт?
Ну, как мы говорили, что каждый хотел бы добиться то, что он считает нужно, то, что ему нравится, на этом настаивает. И в результате, если нет разумного какого-то диалога, убедительного с противоположной стороны, то и растет вот это вот как бы уход в другую сторону, человек замыкается в себе, думает, ну я тогда все равно я свое добьюсь, но уже отдельно, если брать семью, например. Ну, опять же, слово семья, там семь разных я, семь разных личностей, если так брать. Вот. Ну, тут, наверное, мы будем говорить про мужа и жену все-таки больше. А если нет цели, которой оба идут, помогают друг другу этой цели, самой важной цели в жизни ее достигать, а какая-то цель тривиальная, вот, и она, ну, бывает, она обоим подходит. Люди, согласные с этой, соединяются и живут в браке, и бывают довольны этим. Ну, она, эта цель заканчивается как бы с земной жизнью вместе. Высокой цели нет. Я думаю, тут в разности целей. Если люди соединились в браке и четко не понимали, какая у них цель лично каждого его бытия, вот, и не согласовывали между собой, каковы, не интересовались другой своей половиной, какая цель жизни. Вот, тогда в конце концов это вскроется. И вот масса ведь разводов. Люди в церкви вступают в церковный брак без четкого понимания, для чего это нужно. Часто бывает под влиянием родственников или другие какие-то, ну, малозначительные какие-то там факторы. Нет четкого разумения, для чего это делается, что благодать Божия здесь будет людям помогать жить по заповедям Божьим, укреплять главу семьи, вразумлять его, жене помогать, чтобы она исполняла свои обязанности, воспитывать детей, как положено, в страхе Божьем. Без Божьей благодати, без этой нетварной энергии это невозможно. Но вот эти все слова, они, может быть, для слушателей наших, они знакомы. Вот. А вот на улицу, если выйти, встречного человека какого-то спросить, то, ну, недоумение увидишь в лучшем случае, а может быть, озлобление даже. Вот, поэтому, как мы учит церковь, мы существа сложные. Существа сложные, и нужно разобраться вообще, кто мы. Что мы за сложные существа? Значит, что значит сложные? Из чего мы состоим? Из каких частей?
Батюшка, позвольте, я вас перебью. У нас звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Алло.
Да, здравствуйте. Слышите нас? Не обращайте внимания на телевизор, вы уже в эфире. К сожалению, почему-то нас не слышит. Здравствуйте, вы слышите нас? Нет, почему-то связи, к сожалению, нет. Батюшка, мы сейчас... А, ну вы, простите, я вас перебил. Вы говорили о составности человека.
Да, ну, наша сложная природа, она заставляет задуматься нас о нашем выборе. Вот, человек состоит из души и тела. Душа, естественно, идет к Творцу, тянется, ищет его. Тело тянется туда, откуда оно вышло, в прах земной. Вот. Душа, в свою очередь, тоже делится на три части. Разум, воля, чувства. И разум, если не просвещен Святым Духом, то он будет уже тогда не соответствовать своему назначению, не может руководить волей и чувствами. Воля будет кидаться там, что-то свое сделать, чувства будут свое требовать. А если потом придет разум, посмотрит на все это, что тут без него произошло, то он будет, как говорится, чесать затылок и думать, как мне это все разгребать теперь после вас. И вот тут нужно четко знать, вот неспроста у нас эти огласительные беседы в церкви перед крещением, что крещение ведь это по-другому, крещение это просвещение по-другому. Надо человека научить обязательно. Люди, к сожалению, недостаточно терпения имеют. Хочется сразу покреститься, и все, и до свидания. И во всем так, в принципе.
Батюшка, снова вас прерву, у нас все-таки звонок есть. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Алло.
Алло, здравствуйте, вы слышите нас? И снова у нас какие-то трудности. Но будем ждать, пока у нас разберутся с техникой. Батюшка, хотелось бы свести наш разговор к таким, может быть, крайним степеням конфликта. То есть, когда люди уже не видят перспективы. То есть, конфликт до такой степени дошел, что люди уже чувствуют безысходность. Как вы считаете, это чувство, оно объективно или всегда можно преодолеть конфликт, примириться?
Вот лично я ответа не знаю. Но всегда, когда у меня возникает какой-то вопрос, Я думаю, Господи, как же быть-то? И начинаю вспоминать Евангелие. В Евангелии написано, все возможно верующему. Верующему. Верующему в Бога, верующему в Богу. Потому что Творец, создавший нас, мы, как бы, опять же, мало о нем говорим, мало кто интересуется им, в основном сводится к чему? Вот я хочу получить от него то-то. И все, как бы на этом наше отношение пускай закончится, ну, до следующего раза. А ну, это ну, не очень благодарно ведь, мягко говоря, и это совсем не любовь к Творцу. Вот, и поэтому мы мало интересуемся, мало изучаем его. И не знают многие, что ну, он из ничего сотворил все. Не было ведь изначально какого-то материала. Он сотворил материал, из которого потом сотворено было все. И он не иссяк, не ослаб в своих возможностях. И все, что у нас возникает, хорошо видно на схеме, которую Авва преподобный
Авва Дорофей
на схеме да, изобразил, что если человек тянется к центру, которым является Господь Бог, то вот эти две точки в результате сокращают между собой расстояние. Вот если эту схему все время держать в уме, обновлять себя все время, не поддаваться духу времени, а все время обновляться. В церкви мы все время обновляемся. Церковная жизнь, она этим и для нас спасительна, что мы всегда обновляем свое крещение и возрастаем. Святой Дух нас все время ведет к большему, к лучшему состоянию, к подобию Божию.
Батюшка, позвольте, мы снова звонок примем, постараемся принять. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда
Алло.
Вы звоните? Да, здравствуйте. Вы слышите нас? Ну, что-то у нас сегодня какие-то технические неполадки. Простите, батюшка, вас прерываю каждый раз.
Ну, как бы мысль закончена была, но... Опять же, про обновление. Все время мы нуждаемся в этом обновлении. Повторение – мать учения. Вот хорошая поговорка есть у нас. Нам все время нужно повторять и обновляться, потому что не надо забывать, что мир лежит во зле. И он пытается сделать свое дело. Нас, как в прокрустово ложе, подогнать под свои мерки, которые вот требует дух времени. А мы приняли вот эту печать – божественную. И эту печать нам нужно как бы не то, чтобы приукрасить, но усилить себе и достичь того состояния, вот, в котором в Священном Писании говорится, быть по образу и подобию Божьим, то есть такими, как Он. Поэтому мы и стараемся не просто делать добро время от времени. Вот я сделал добро, мне что-то вернется там, в той форме, которую бы я хотел. А именно участие в добре, как в плане Божьем, что Бог делает добро, и его план – это всецелое добро бесконечное. И человек, участвующий в добре, участвует в этой вот, в этом плане, в этом замысле Бога. И при этом человек не то, чтобы совершать какие-то такие одномоментные такие поступки, а именно он растет, участвует в добре, и уже по-другому он уже себя и не мыслит. Интересы земные слабее становятся, а вечные интересы заполняют человека. И в результате тогда можно уже и говорить о преодолении конфликтов, и можно человек, разум, вот этот просвещенный разум Святого Духа, он видит то, где можно уступить, а где есть принципиальные моменты, когда уступать нельзя, нужно не поступаться какими-то базовыми, такими фундаментальными вещами. Вот. Нужно, одним словом, развивать себя. Не думать, что вот закончил школу, закончил институт, и все. Нет. Вот наша земная жизнь, она как раз для того, чтобы мы с вами дорастали. Да. Дорастали, да. Подобие Божье.
Батюшка, Благословите, мы попробуем еще раз принять звонок.
Попробуем, да.
Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Добрый вечер. Вы меня слышите, да?
Да, мы теперь вас слышим. Прекрасно.
Ну, хорошо, наладили связь. Евгений, меня зовут, Белгород. А у меня вопрос такой. Может ли неверующий человек получать благодать через таинство? Таинство само по себе действует или обязательно должна быть вера?
Спасибо большое за вопрос.
Вопрос понятен. Конечно, нужно, чтобы была вера. Вот мы, когда причащаемся в храме, диакон или священник, если без диакона служит, то он возглашает, вынося чашу к народу, он говорит, со страхом Божьим и верою приступите. Вера нужна человеку. Когда стараются затащить внука или внучку, или сына, или еще кого-то, или знакомых, да ты причастись и все. Но нет, это неправильно. Нужна вера. Вера человека. Вот. И если этой веры нет, вот, нужно просить у Бога. Если страдаешь, мало верим или еще чем-то, надо просить, Господи, прости меня. Вот мы же видим в Евангелии на это ответы. Одним словом ответить на этот вопрос можно, что вера нужна при участии в таинствах. Без веры, ну, одним словом, без веры никак. Поэтому мы просим оглашенных выйти. Когда начинается литургия верных, мы говорим, оглашенные, зайдите. Начинаются таинственные такие моменты в богослужении, когда остаются верные. Вот, молиться мы за них можем в этот момент, но они должны выходить, чтобы не участвовать в этом. Ну, для них это вопрос времени. Еще надо трудиться над собой, изучать Священное Писание, молиться Богу и, одним словом, готовиться к тому, чтобы стоять вместе с верными. Мы вот честь, на самом деле, нас называют верными. Это ведь одного Бога только можно назвать верным. Человек ведь все время меняется, он все время колеблется, все время стоит перед выбором, что выбрать, то или то, земное или небесное. Если из земного, то много разных вариантов. Если из небесного, то надо ли мне это? Только ангелы не колеблются, они сделали свой выбор уже. А мы все время подтверждаем свою верность Богу. Все события за земной жизни нас вот экзаменуют на верность Богу.
Спасибо, Господи, батюшка. Мы примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Я звоню из подмосковного города Дмитров. И вопрос у меня такой. Вот если супруги развелись, долгое время жили в Русь, уже выросли дети, уже внуки появились, могут ли они сейчас?
А что, простите? Концовку вопроса, пожалуйста, повторите.
Могут ли они, допустим, сейчас снова встретиться, простить друг другу все обиды, и снова они живут, как прежде. Он один и она одна, простить друг другу все обиды и снова зарегистрировать свой брак.
Спасибо большое за вопрос.
Ну, а прощать обиды нужно, если есть кому это прощение давать. То есть, если кто-то просит прощения, нужно прощать. В Евангелии об этом мы читаем, что апостол Петр думал, что он что-то такое говорит великое, сказал, до 70 раз. Господь ответил не 7, а 70 раз по 7. То есть, 490, но это не означает, что буквально. Сколько раз просит прощения, столько надо прощать человека. Вот. А остальное уже, если эту тему развить, вот дети выросли, долгое время муж и жена жили раздельно, хотят опять они зарегистрироваться, жить вместе. Но надо помнить о том, что земная жизнь человека и небесное и царствие отличаются по своей природе. Там уже не женится, замуж не выходит, и поэтому нужно исходить из конечной цели. Вот для верующих людей нужно смотреть в перспективу, в эту, в бесконечную. И если простили друг друга и вступили опять в законные брачные отношения, то лучше прочитать жития святых, не только прочитать, а вообще регулярно читать, и оттуда брать себе же образцы для подражания. Как жили святые люди? Некоторые вообще брачную жизнь они вели так только на документах, а как Иоанн Кронштадтский, например, жил как брат с сестрой. Другие, после того, как дети уже вырастали, отказывались от этих отношений. Если я правильно понял вопрос, если женщина об этом говорит. Если же не так как бы подробно, тогда вкратце, да, нужно простить и стараться жить вместе, помогать друг другу оставшиеся дни земной жизни прожить Богу угодно. Для этого нужно, конечно, учиться. Учиться есть такие у нас воскресные школы для взрослых. У нас есть масса книг, есть и они в бумажном виде, есть они в электронном виде книги. Нужно только, во-первых, веру в себе разогреть, что есть Господь Бог, который нас сотворил, у которого есть цель, которую все человечество ведет. И нужно узнавать, что же это за цель и насколько я этой цели соответствую, и просить Господа: «Господи, дай мне богоразумие, чтобы мне думать не о Боге, а думать Богом, чтобы ты сам во мне думал, Господи, просвети меня таким образом». Но без учения это невозможно. Невозможно там где-то в каком-то таинственном месте поставить свечку и свалится на тебя такой дар. Нужно понемножку изучать, приобретать, и это все складывать в своей душе, как Матерь Божия изучала и складывала все в своем сердце. Вот Матерь Божия, величайшая из всех святых, она для нас в этом пример. Нужно на нее смотреть, ну или еще и не или, а и смотреть на своих небесных покровителей, в честь кого мы названы, и что-то брать из их жизни для себя полезное. Да и вообще полезно каждый день жития святых читать. Вот как бы не всегда хватает на это время, но вот я из личного опыта хочу сказать, что когда у меня есть возможность, я открываю, читаю, и, знаете, как говорится, я чувствую, у меня рот до ушей. Радость из меня как бы прям так распирает меня, эта радость внутренняя. Когда я читаю, и думаю, как все просто, Господи. Вот люди жили так и не забивали себе голову какими-то там нерешаемыми задачами, просто доверялись тебе и жили в простоте, и заботились только о том, чтобы исполнить твои заповеди. Поэтому нужно примириться и дальше жить, угождая Богу. Аминь.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Фома, если мы немножко из семейной сферы уйдем, хочу спросить вас о друзьях. Вот бывает, что люди и без конфликтов всяких дружат, и со временем начинают все дальше и дальше друг от друга расходиться. Нормально ли это, что друзья расстаются, что перестают общаться?
Это плохо, и в церкви мы молимся о соединении всех. Мирная ектения или кафолическая, как ее еще называют, полная ектения, она в себе содержит такое прошение о соединении всех. Подразумевается, конечно, буквально все люди. Все люди, которые есть на земле, творение Божие, но не все дети Божии. Опять же, вернемся к тому, что себя хороших таких мы, христиан, похвалим. Мы имеем вот такую вот честь называться сынами Божьими и Бога называть Отцом. Некрещенные люди могут его называть Творцом. Отцом называть не могут. Вот поэтому Бог сотворил людей для одной цели. И вот эта цель подразумевает соединение. Ненормально, когда люди расстаются. Опять же, это из-за того, что преследуются разные цели. А цель одна – «Я есть путь истинной жизни», говорит Господь. Вот надо на него смотреть, не нужно думать, что как бы это такое дело, ну как бы типа фольклора какого-то, типа какого-то там хобби или как бы, ну, когда необходимо, я помолюсь. Надо помнить, что как дыхание в ноздрях все время нужно, так и память о Боге, память о смерти. Очень полезно тренировать себя, чтобы все время помнить о том, что земная жизнь закончится. Многие святые для этого там или гроб в келье ставили, или еще каким-то образом, но тренировали память, что земная жизнь может окончиться, и я не знаю когда. Хотя святым некоторым Господь открывал, но святым, которые всю жизнь провели в терпеливом стяжании вот этого залога угождения Богу, в терпеливом стяжании благодати Святого Духа. Мы часто терпим, мы, я как бы от всего человечества сейчас так трублю, мы терпим часто, и да все всегда терпят, из-за каких-то глупостей. А серьезных ради вещей человек терпеть не хочет. Но ты все равно терпишь, все равно ты труды несешь. Так может быть лучше терпеть ради вечной радости, чем ради какого-то такого сиюминутного или там короткого какого-то там, ну, пускай десятилетнего какого-то там утешения. Все равно терпим. Все равно все те, кого не возьми, все трудятся, все болеют, все терпят, но только вот цель при этом у всех разная. И это разъединяет нас.
Батюшка, у нас звонок на линии, мы примем его. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Я звоню из Пятигорска, Валентина, раба Божия.
Очень приятно, да.
Звук-то выключила.
Да, мы вас слышим. Вы задавайте ваш вопрос, а потом...
Вы ко мне обратились, я к ним обращаюсь.
Да-да-да.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос из Евангелия от Матфея.
Не обращайте внимания на телевизор. Вы задайте сейчас вопрос, мы вас уже слушаем, а потом вы включите звук обратно и услышите ответ.
Да? Вы ему передадите, да?
Да нет, вы уже говорите, вы уже в студии. Это диакон Михаил.
Ну, они вот... Я по телевизору просто смотрю, звука-то нет у меня. Ну, ладно. Слушайте, я вам повторяю. У меня вопрос по Евангелию от Матфея, глава 10, стихи 34-37-38. 34. Не думайте, что я пришел привести мир на землю. Не мир пришел я привести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, невестку со свекровью. Ну и батюшка, наверное, знает 37 и 38 стихи. Надо мне их читать?
Время? Прочитайте, конечно, чтобы телезрителям было понятно.
Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня.
А в чем ваш вопрос?
Вот я не понимаю вот эти, эти стихи. Почему Господь привел, он любит нас, там и все говорится о том, что наоборот, все по-доброму, что было. А тут сказано, что он пришел не мир принести, как так говорят у них сегодня же, о том, что они разбирают эти самые ссоры там, где и так далее.
Понятно.
Вот меня вопрос этот интересует.
Спасибо. Так... Спасибо за вопрос. Вы можете обратно теперь включить звук у телевизора.
Ну, вопрос понятен. Бог говорит ведь не к тому обществу людей, которые находятся в нормальном состоянии. Он обращается к тому обществу людей, которые находятся в состоянии грехопадения. И поэтому он и говорит, я принес не мир, не чтобы вы находились в этом искореженном состоянии, а меч. Для начала я вас всех разделю. Как мы помним, Вавилонская башня. Бог смотрел на людей, думает, что же они там такое задумали, бедные. Так и будут мучиться они, пока не измучают себя. Сойду, я смешаю их языки, чтобы они друг друга не понимали. И вот он их разделил, перестали друг друга понимать люди, и греховные занятия свои отбросили. И с того времени образовались разные языки, разные государства. Это чтобы люди не могли объединяться, делая зло. А каждый в своем месте находился и старался искать добро, то есть волю Божию. Поэтому Господь говорит: «Я принес меч, чтобы вас, ваше худое сообщество, когда вы собрались, чтобы делать зло вместе, я пришел вас разогнать по разным углам». Дальше он говорит про то, что кто любит отца или мать и так далее больше, чем меня, он говорит о том, что правильная любовь к отцу, к матери и так далее, к детям, ко всем остальным, может быть только в том случае, если человек любит Бога, во-первых. Если же человек не научился любить Бога, тогда и то, что он называет любовью по отношению к отцу, к матери и так далее, это не любовь. Многие люди думают, что любовь – это чувство. Преподобный Иоанн Лествичник говорит о том, что любовь – это высшая ступень добродетели. Это не какое-то влечение к другому человеку. Поэтому слово «любовь», к нему нужно относиться с опаской. Нельзя им швыряться, нельзя его употреблять в том смысле, в каком ты хочешь. А нужно до этого дорасти. Продолжим после звонка.
Спасибо, Господи, батюшка. Да, у нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Николай, зовут меня, Мордовия, Саранск. У меня вопрос батюшки Фоме. Мы его знаем, мы любим, он очень такой прогрессивный и очень порядочный и добрый. Наверное, очень мало и мало такой в России таких вот священников. Вот вопрос такого плана. И о доброте, и тема семейная. Нужен ли в настоящее время вот для семьи духовник? Вот, от святости. Вот такой вопрос. Как у него такое отношение к этому?
Спасибо большое за вопрос.
Духовник нужен в любое время. Другое дело, как его найти. В одной из передач говорили о том, что описывается случай, как один из епископов ехал по России в отпуске, увидел аварию, остановился, там увидел погибшего человека, подошел, разговаривает со вторым человеком, который находится, и говорит: «Я священник, может быть, моя помощь нужна?» Тот говорит: «Да, мой отец был верующим», показывает на погибшего в этой аварии. У него был духовный отец, правда, он никогда его не видел. Он слушал его передачи по радио и говорил: «Это мой духовный отец». И вот он его считал духовным отцом, никогда не видел, но жизнь свою он старался исправлять, исходя из того, что услышал полезного по радио. И так вот он исправлял, и Господь устроил так, что в последний вот этот миг пребывания на земле возле тела оказался именно его духовный отец. Поэтому вот тут такое должно быть отношение, что духовник нужен, то есть наставник нужен, а вот как это будет? Через телевизор, через радио, через интернет, который ругают, но в котором тоже можно аккуратно обходить минные поля и можно найти пользу. Книги или еще что-то, какой-то источник информации, любой полезный. Информация – самое главное. Духовник – это информация, которая человека оздоровляет духовно. Поэтому он нужен, а вот найдешь его или нет, и как он будет участвовать в твоем воспитании духовном – это другое дело уже. Я думаю, что я ответил.
Батюшка, ну а стоит ли, например, всех своих домочадцев, ну, некоторым образом принуждать к общению с одним священником, чтобы, так сказать, один священник был в курсе всех проблем семьи?
Ну, действие всегда рождает противодействие. Мы говорили в самом начале про веру. Сначала нужно, чтобы у человека появилась вера, а потом уже что-то предлагать. С одной стороны. С другой стороны, если мы увидим, как вот отец Даниил Сысоев говорил в своей проповеди, в одной, если мы увидим, что человек намыливает веревку, вешает на крюк, ставит табуретку, мы же не будем говорить: «Ну, это его выбор, мы не будем вмешиваться». Конечно, мы вмешаемся. так это идет речь ведь о каком-то таком акте, а вечная жизнь, о которой мы сейчас разговариваем, это более важная вещь. И поэтому тоже нужно вмешиваться, но оглядываясь на Евангелие. Как бы Христос поступил? А он говорит, вы духовные, исправляйте таковых духом кротости, то есть без зла, чтобы, исправляя человека, его рану не углубить, не еще больше не сделать, чтобы не вызвать в нем раздражение. Есть дух кротости у тебя? Есть этот дух незлобия, безгневия? Пожалуйста, как бы принуждая человека, вот, исходя из этого, если это можно назвать принуждением. Если этого нет, лучше занимайся собой. Найди вот этот дух кротости, научись у Христа духу и смирения.
Батюшка, а как вы считаете, священник может выполнять для семьи такую роль психоаналитика, что ли, психолога?
Если в узком смысле, то ему нужно для этого специальное образование. А если смотреть на это, исходя из того, что вообще разговор идет о душе, то священник – это его прямая обязанность. Само слово, вот это психология, оно связано в корне, два корня, связано слово о душе, это и как раз его поле. Поле работы, поле битвы священника. Как раз он этим должен заниматься. Другое дело, если он будет себя так как-то выставлять, как вот именно психолог, не как пастырь, добрый, а как психолог с разными терминами там сложными. Вот. И просто проповедовать себя, а не Христа. Вот смотрите, какой я умный, вот такой и все такой, вот вообще замечательный. Все ко мне, все сюда. Вот. Вот. Ну, это можно говорить, если ты уверен, что в тебе Христос. Поэтому тут такое дело, нужно критично относиться, как вот настоящий интеллигент, тот, кто относится критично, собирает знания, мыслящий человек, но критично относится к этим знаниям и критично относится не только к другим. Часто вот получается, я интеллигент, поэтому я всех вас тут критиковать буду сейчас, а себя еще. Себя еще и не стыдиться и признавать, что свое несовершенство и работать над собой в первую очередь, чтобы стать же, опять же, лучше.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. И откуда вы звоните?
Елена, Алтайский край. Благословите, батюшка. Добрый вечер, ведущий. У меня такой вопрос. Простить – это забыть и никогда не вспоминать? Но если при воспоминании обиды снова возвращается раздражение, недовольство, сердце откликается, в мыслях одно и то же вертится. Значит, я не простила своего обидчика, и мне нельзя в таком состоянии идти на причастие? Скажите, пожалуйста.
Спасибо большое за вопрос.
Ну, очень так хороший вопрос, и ответ довольно можно ясный дать. Во-первых, когда крутится что-то, надо... Во-первых, эти все помыслы исповедовать, к причастию ходить все равно нужно. Вот. И когда простил человека и что-то вспоминается все равно, не надо в этом задерживаться. Вот. И помимо этого, вот что как бы уклонился от злопомнения, да, нужно еще сотворить плод, достойный покаяния. Почему часто человек вроде бы перестал что-то делать, что является грехом, например, осуждать, а все равно вот чувствует неудовлетворенность, потому что мало отойти от зла, надо сотворить добро противоположное, плод, достойный покаяния. Вот, осуждал, перестань осуждать, наоборот, смиряйся, себя осуждай. Если помнил зло, наоборот, окружи человека такой любовью, чтобы ему... неловко было быть хуже, чем ты о нем думаешь. Вот надо воевать, и лукавый убежит. А если с ним как бы заигрывать, а заигрывание какое-то, пришел помысл, ты как бы не отгоняешь его, не гневаешься на него, на этот помысл, а вот остаешься с ним так у своих колен там, или у своего слуха, тогда, конечно, ты лукавишь. Надо прогонять, помнить, что на исповеди грех прощается, но нужно еще поработать над тем, чтобы противоположную приобрести добродетель. Ну, добродетель – это, скажем так, не просто добро, а привычка делать добро. Вот, в общем, нужно работать над тем, чтобы сделать плод, сотворить плод достойный покаяния. Не только поисповедался, но еще работать дальше идти, завоевывать территорию любови.
Спасибо, Господи Батюшка. Отец Фома, можно немножко вернуться назад к теме духовников? Скажите, пожалуйста, если отношения с духовником охладели, как быть? Стоит ли менять духовника или стоит обсуждать с ним эту проблему? И является ли это чем-то ненормальным?
Тут нужно иметь рассуждение. Без духовника в этом разобраться сложно. Во-первых, нужно внимательно проанализировать, что именно заставило меня охладеть к этому человеку, которому я доверял. Надо помнить, что дьявол, видя пользу для человека, конечно, будет раскалывать отношения, всякие дурные мысли сеять. Вот. Также и в каком-то, если ты находишься в месте, где для тебя полезно, будет ненависть к этому месту вызывать. Например, когда люди в монастырь приезжают или в какой-то город и стараются жить здесь для спасения души, дьявол, видя пользу, начинает внушать противное. Так и здесь нужно рассуждать и опять же с духовником советоваться. Если открыть древний патерик, там таких ситуаций очень много. Вот, духовное чадо что-то укрыло, и начинает это расти. Как вот сорнячки, если долго их не выдергивать, они потом такие вырастают, что трудно потом их обработать. А если сразу, пока они только показались, выдергал, так и помыслы. Как мы говорим, поем, разбивать младенцев о камень. Каких младенцев? Младенцев же нельзя разбивать о камень. Это имеется в виду помыслы греховные. А охлаждение – это с противной стороны. Лукавый наш противник, он сеет вот эту вот вражду между мной и духовником. Если, конечно, нет причин уважительных для этого. Если явно духовник не делает ничего такого, что там. Но я думаю, тут речь не об этом, а о том, что вот в мыслях появляется какой-то... Нужно с ним советоваться, с духовником, и каяться на исповеди о том, что приходят какие-то там... Сначала они приходят в виде чувств, еще мысли, может, и нет, а просто чувство возникло, неприязни. Это же тоже уровень греховности. Дело, слово, мысль, чувство, самые тонкие какие-то. Еще не ясно, но уже что-то отталкивает. Уже в этом надо работать.
Батюшка, а если верующий человек встретил другого священника, более интересного, может быть, более схожего по характеру, является ли это какой-то изменой, если человек берет и меняет духовника?
Надо на конечную цель смотреть. Просто как бы интересней, а полезнее ли дальше это будет? Просто интереснее вот в данный момент. Все как бы что-то новое. Ну, можно общаться, но не менять духовника. Общаться можно как с другом, с новым, там, что-то полезное узнавать. Но если духовник опытный, который до этого был, то незачем менять. Это будет, наоборот, потерей. Но я так вот думаю по себе. Как бы я привязан к одному духовному наставнику и не собираюсь его менять ни на кого на свете.
Спасибо, Господи Батюшка. Ну и говоря в общем о конфликте, как вы считаете, его наличие в жизни – это положительный фактор или отрицательный?
Ну, смотря в какой обстановке. Если два вора вступили в конфликт на почве того, что один говорит: «Я решил завязать, не буду больше воровать, пойду работать», у них возникает конфликт. Это положительно. А если два человека, которые заботились о том, чтобы угождать Богу, вступают в конфликт из-за того, что один говорит: «Ну, надоело мне все это». Как, например, два монаха, да, два друга помогали, молились друг за друга. Они говорят: «Я уйду в мир, не буду больше монахом, женюсь». Тут конфликт возникает. Но опять же, с какой стороны посмотреть? Тот, который его будет уговаривать, там, ругать его, скажет, не делай этого правильно, этот будет на своем настаивать, он делает неправильно. Ну, в общем, мне кажется, все просто бывает. Все стоит только нам плыть вот туда, куда мы погружены, в жизнь Святой Троицы. Если мы плывем в этом, то нам все понятно. Все понятно, и единственное, что у нас возникает раздражительность на то, когда к нам липнет то, что нас хочет сбить с этого пути. И это нормально. Даже не раздражительный, а гнев должен быть. Святой гнев. Вот мы должны его употреблять, чтобы отбиться от того, кто хочет нас сбить с правого пути, со святого пути. Вот этот конфликт – то, что надо. Вот этим конфликтом церковь и занимается, поэтому она называется воинствующая земная церковь, что она в этом конфликте пребывает, пока она не отправляет своих чад, заслуживших торжествовать уже на небеса.
Дашка, даже дополнить нечего. Батюшка, если говорить о молитве, о врагах и о молитве, соответственно, о противоположной стороне конфликта, насколько она нужна и насколько она может быть искренней?
Ну, искренней она может быть, опять же, человек, который эту молитву творит, пускай посмотрит на цель конечную, что он преследует. Свои какие-то цели корыстные, чтобы этого человека примирить с собой, или он заботится о этом человеке, вот, чтобы он был для Бога угоден навсегда. Тут нужно на это смотреть. Нужно все время к этим весам прибегать. Здесь, сейчас, мне или вот. Ну, высшая степень – это, конечно, когда радуешься, вернее, когда огорчаешься, если у твоего врага какое-то несчастье. Вот ты искренне огорчаешься, думаешь, ой, Господи, Господи, помоги ему. Вот это вот высокая степень любви. Вот к этому надо тянуться и стремиться, и мы над этим, мы для этого вот и живем, и трудимся над собой, чтобы вот достичь этой высокой ступени любви. Как мы Евангелие не можем сказать, что мы сегодня его избили, оно по-другому, мы не можем к нему относиться, все время к нему обращаемся. Нет больше той любви, если кто положит свою душу за ближних, и дальше любите врагов ваших, еще более высокое. За ближних вроде бы еще как-то понятно. Защищаешь Родину, а вот любить врагов ваших. Хотя тоже вот иногда фильмы бывают, показывают там, например, кто-то пощадил противника на войне. Потом через 20-30 лет, там 40 лет они встретились. Дети, внуки уже говорят, представляете, он говорит, пожалел моего отца, не стал его убивать, увидел, что мальчишка совсем. Но это имеется в виду Великая Отечественная война. Так это реальный случай. Вот любовь к врагу. Увидел, пожалел. Без жалости любовь не бывает. Как сказать, как полюбить? А вот пожалей. Это нам более понятно. Пожалел вроде бы, ну ладно, иди уж. Хотя мог его убить.
Спасибо, Господи, батюшка. Осталось у нас меньше минуты уже. Пожалуйста, благословите нас на прощание.
Ну, как бы всегда мы просим, чтобы святые отцы за нас молились. Поэтому повторим то, что вначале молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас грешных.
Аминь. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга игумен Фома Василенко. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.